Добрый вечер, дорогие братья и сестры, все радиослушатели. Сегодня вторник, 9 часов вечера, как всегда мы начинаем разбор книги Откровения, по-гречески Апокалипсис. Сегодня уже мы будем прочитывать 12 главу. Вы знаете, что в книге Откровения всего 22 главы, мы прошли с вами уже 11. Ну, согласно арифметике, 22 на 2, это будет 11, как бы половину книги уже позади. Но я думаю, что по событиям, которые мы прошли большую часть, потому что мы подходим к третьей уже, так, к третьему периоду Великой Скорби. И поэтому я хочу, как и вчера, и третьего дня, начать все с молитвы. Слишком сложна, конечно, эта книга, за что, наверное, сатана и по-особому воздвигает на нее критику злостную, предвзятую, ядовитую, потому что она раскрывает сущность самого дракона или антихриста, или дьявола. Поэтому он очень злостно нападает на нее, он считает, что эта книга принадлежит мистике, что она, значит, плод фантазии, воображений. Но мы с вами верим, что всякое Божье Слово живо и действенно, и оно достойно всякого принятия. Поэтому помолимся Господу. Боже, мы благодарны Тебе, что снова имеем возможность приступить к изучению Твоей книги святой. Мы просим Тебя, Ты по-особому и с особой силой благослови каждого слушателя. Ты дай, чтобы наш разум поистине был открыт для восприятия этих истин. Ты помоги, Господи, чтобы память наша имела такое свойство запоминать все, что мы проходим здесь. Чтобы эти истины потом могли бы послужить правилом для нашей жизни. Чтобы мы, изучая все это, что будет, Господи, с этой землей, были по-особенному бдительны и по-особенному сострадательны ко всем своим ближним и ко всем, кто нас окружает. Поэтому благослови нас с особой силой, чтобы Слово Твое вселялось в нас обильно. Дай, чтобы оно нашло место в наших сердцах для блага наших душ и для славы имени Твоего, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Двенадцатая глава. «И явилось на небе великое знамение». Обратите внимание, что здесь сказано сразу, с первого стиха, что на небе явилось великое знамение. Жена, облаченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадем. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родить, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу, к престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Пока вот эти 6 стихов. Но прежде всего обратим внимание на значение слова «знамение». Знамение – это знак. Знамение – это символ. Знамение – это, ну, иллюстрации, что ли, поясняющие ту или иную истину Писания. Ну, вот жена, вот, потом мы будем ее разбирать. Это знамение или аллегория, или в переносном смысле, это такое коллективное тело народа Божия. И рожденный ею сын мужеского пола, а в греческих переводах точный, значит, сын, там сказано не младенец муж, а сын мужеского пола. Это тоже одна личность. То есть это тоже не одна личность, прошу прощения, а значит группа людей. Теперь кто эта жена и кто этот рожденный от нее младенец? Ну, католики заявляют, что это Дева Мария, это Богоматерь, это Царица Небесная. А вот после ее успения она вознесена на небо. Вот такое у них поверье. Но почему тогда она снова в муках рождения? Ей как бы лучше теперь появиться с младенцем на руках, как принято ее изображать. Здесь важно с самого начала не впасть в заблуждение, которое, значит, многие толковали или впали. Они брали жену, облаченную в солнце, и младенца за реальную, действительную жену, и за действительного дитя брали. А здесь не сказано «явилась жена», но здесь отмечено «явилось знамение жены». Знамение – это есть прообраз, посредством которого символически изображается какое-нибудь событие. А что же здесь под видом жены? Посмотрите, в столь великом облачении. Существует ли ключ, посредством которого мы могли бы открыть и объяснить смысл этого знамения? Да, таким ключом является, конечно, Писание. Встречали ли мы в Писании где-либо символическую жену? Конечно, встречали. И даже во многих местах Ветхого и Нового Завета. В Ветхом и Новом Завете жена – это символ народа Божия. Когда в Новом Завете изображается Церковь Христова, то речь идет о будущей жене. Здесь она, как Павел говорит в 2 послании к Коринфянам в 11 главе, здесь что он: «Я обручил вас единому мужу, как непорочную, как чистую деву». Здесь она представлена как чистая дева. И только в конце уже этой книги «Апокалипсис», незадолго до брака Агнца, в 19 главе Откровения, она уже становится женою. Так написано: «Жена приготовила себя, и дано было ей облечься весон чистый, а весон...» Вот это праведность святых, так там написано. Не пришла она, оказывается, сюда в чистом весоне, а дано было ей уже потом облечься в весон чистый. После чего она облеклась в весон чистый? До этого было событие восхищения, встречи на облаках. До этого, возможно, и прошел этот суд любви над Домом Божьим. А потом, посмотрите, когда невеста одевает свое платье, когда она идет венчаться с женихом. Вот тогда она берет на себе фамилию жениха. Так и здесь приготовила себя, и вот дано теперь было ей облечься весон чистый. Потому что наша эта праведность, как запачканная одежда. И с такой праведности, наверное, Господь нас настигнет при восхищении. А вот его праведность, посмотрите, она будет иметь вот такой наряд, чистый весон. В этом месте нельзя подразумевать Церковь Христову, вот где явилась эта жена. Нельзя подразумевать. Почему? Потому что ее земное поприще уже кончено, и ей больше никак не может предстоять мучительный путь. А здесь жена кричит и мучится. Не надо забывать того, что знамение, показанное ангелом Иоанну, относится не к прошлому и не к настоящему, а к будущему времени, к тому, что будет после сего, как мы уже читали. То есть после того, как церковь будет избавлена от годины искушения. А теперь хотелось бы поговорить о приметах этой жены. Потому что богословы расходятся. Некоторые считают, что эта жена – это сама Дева Мария. Некоторые считают, что это церковь христиан. Некоторые считают, что это израильский народ. Вы представляете? Я считаю, что на пустом месте Слово Божие никогда ничего не обосновывает. Для того, чтобы нам определить, что это не церковь, мы уже с вами согласились, потому что церковь уже на небе. И поэтому ей уже никак не может грозить никакие мучения. А здесь, посмотрите, производит какое-то действие, производит какой-то род, появляется какая-то группа вот этих мужественных людей через нее. Поэтому давайте посмотрим, как Слово Божие говорит нам вот о всех этих приметах если мы, конечно, займем позицию, что это израильский народ. Мы с вами уже с 7 главы поняли, что с язычниками уже все закончено, что полное число, как мы помним, под пятой печати, когда души вопияли и говорили, доколе ты не мстишь и не судишь за кровь нашу, живущим на земле, то им были дадены вот эти белые одежды, им было сказано, успокойтесь на малое время, пока братья, сотрудники не будут убиты, так же, как и вы, и не дополнит число. Вот это здесь шла мысль о том, как говорил когда-то к римлянам апостол Павел, что ожесточение в Израиле до времени, пока не наполнится число язычников, полное число не войдет язычников. Вот с тех пор мы уже видели и запечатление, то есть уже Господь работает с израильским народом. Поэтому эти события великой скорби, конечно же, будут полностью относиться к израильскому народу. Ну, первое, что мы прочитали, что она облаченная в солнце, посмотрите, и под ногами ее луна. Вот только недавно вышедшая здесь книга, которую я уже часто вспоминаю, который не автор Канатуша, как бы он издал ее вот под своей редакцией, а это авторы целой группы. И вот он там пишет, что солнце, значит, это Христос, а луна – это подножье ног церкви. То есть, представляете, вот такие вот примерно сравнения. Но есть просто и понятно написано о израильском народе. Вы можете открыть Священное Писание, открыть книгу пророка Исаия, 60 главу. И вот там 20 стих, я его сейчас вам прочитаю. «Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего». Вот посмотрите, здесь как раз вот солнце и луна. И это как бы атрибуты, переносный смысл качества израильского народа. А теперь еще вокруг ее головы венец из 12 звезд. Вот теперь к этому портрету, значит, солнце и луна, вот этот переносный смысл мы нашли, который непосредственно относится к Израилю. Теперь звезды. Вы, наверное, помните, когда Иосиф, вы знаете, как его любил отец, как он его по-особому выделял среди 12, вот среди 11 братьев, и как он и лучшую одежду для него шил, и вот они ему завидовали, но ему Господь давал какие-то особые откровения через сновидение. Ну и он приходил и рассказывал. Конечно, все братья слушали. Они, конечно, очень и очень не любили его за вот эти откровения, потому что он пришел рассказывать, вот там снопы были, вот один мой сноп, 11 других снопов, и вдруг эти 11 поклонились мне. Знаете, как-то они сразу поняли переносный смысл, что 12 сыновей у Иакова, и он как бы должен быть больше над всеми ими. Им это очень не нравилось. Но он еще другой сон рассказал, который настолько вещий был, настолько правдивый, что потом они поняли, он сбылся в судьбе их семьи. А что же за другой сон? А другой он рассказал, посмотрите, и луна, и солнце, и звезды поклонились ему, посмотрите. Это, оказывается, даже сам Иаков теперь немножко с раздражением говорит, это что, значит, мы и мать, и я, что ли, будем тебе подчинить? Смотрите, то есть весь народ Израиля, потому что в Иакове это произойдет, народ Израиля, и вот они все подчинятся ему. Даже и отцу такая мысль показалась неудобной для восприятия. Но Господь открывал это. Вот вам, пожалуйста, эти 12 звездам. Вот некоторые братья прям с риском, как говорится, для себя говорят, 12 звезд, венец, это 12 апостолов. Вы забываете, что выдвигая 12 апостолов, как бы вот находя эту цифру 12, вы их как бы отделяете от всей церкви. Запомните, что апостолы это уже члены одного тела церкви Христовой, что во Христе уже нету ни иудеев, ни еленов, ни... вот только один народ. Поэтому отделять апостолов, Господь может их отделить, когда он там, будем читать город, вот этот Иерусалим новый, и там 12 оснований, на них 12 там имена апостолов. Это да, но здесь венец из 12 звезд, если мы в целом говорим о портрете израильского народа, мы здесь должны полностью солнце и луну и звезды 12, потому что это полнота, которая очень особенно преобладала в Ветхом Завете. Поэтому вот это вот объяснение, что это портрет жены Израиля. А дальше, скажите, если церковь нигде не названа женою, то Израиль, как правило, он очень много раз в Писании назван женою. Я хочу вам прочитать 54 главу Исаии. Это будет очень интересно послушать в том плане, что здесь Господь называет, значит, свой народ называет женою. Здесь я буду читать стихи 5, 6, 7 и 8. Написано здесь так. Читаю, слушайте внимательно. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваох имя его, и Искупитель твой святый Израилем». Вот Израилев, Бог всей земли, Богом всей земли назовется он. «Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, вот говорит Бог твой, на малое время я оставил тебя, но с великой милостью приму тебя. Вот в жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь». Вот здесь видите, как ясно и понятно Слово Божие говорит нам вот именно о том, что израильский народ назывался женою. Но мы пойдем дальше при разборах. Смотрите, значит, жена эта кричала от боли и мук рождения. И даже такая ссылка в Ветхом Завете есть. Это, знаете, уже 26 главе 17 стихом, почему она там кричала от мук. Там все написано. Но надо обратить внимание на такую деталь. Вот представьте себе, что дракон стоит перед этой женою. И мы наверняка должны были бы задуматься, почему он ничего не имеет к этой жене. Вот дальше вы посмотрите, как он будет гнать ее, как он будет преследовать, а теперь не имеет ничего. А что он там стоит и ждет? Оказывается, он знает, что она должна родить. И вот то, что она родит, вот это он должен будет потом пожрать, как написано. То есть он знает, что в недрах этого народа происходит что-то особое. И к самой жене, как видите, он вроде ничего не питает. Вот над этим местом часто никто не задумывается. Но хотелось бы сказать, если мы уже с вами подходим вот со следующей главы, как откроется уже этот антихрист, он уже убил двух пророков, скоро он сядет в храме, выдавая себя за Бога. А теперь посмотрите, вот он здесь уже должен вот-вот-вот-вот открыться. И поэтому Израиль пока с ним на первую половину седьмины заключит завет. Так есть написано, это завет с преисподней, завет со смертью. И представьте себе, Христос сказал: «Я пришел во имя Отца, вы меня не приняли, а Он придет во имя Своего принял». Вот они эти 3,5 года, Он не раскрывался еще. И поэтому к Израилю у Него как бы было отношение такое мирное. Хотя в планах, конечно же, Он знал, что этот народ надо уничтожить. Но ему мешали эти два пророка, которые очень являлись сильным средством защиты от Бога. Они имели особые полномочия защищать и храм, и народ. Поэтому вот он к нему полностью, к израильскому народу, как бы ничего не имел. Но он видел, что вот через вот те запечатленные 144 тысячи, что в недрах рождается вот особый мужественный народ. Вот написано: «Они первенцы». Они первенцы будут нового порядка. И вот он знает, что они-то как раз последуют за Агнцем. Они-то как раз будут служить уже Христу. Они уже будут знать Иисуса. Поэтому ему при его господстве, при его царстве великой скорби терпеть вот это все. Он решил вот из недр выходящееся вот это количество людей, он решил их поглотить. Не зря о нем написано, что он ходит как лев рыкающий, он ищет поглотить. А здесь поглотить целую группу, потому что ему нужно продлевать свое господство, ему нужно и утверждаться верой вот в сердцах своих приверженцев, и он должен показать силу. И как видите, если два пророка с особыми полномочиями не смогли устоять, и он их убил, как мы уже проходили в 11 главе, то тем более эти 144 тысячи, они бы не смогли устоять, у них не было этих полномочий, они уже рожденные для Христа. Поэтому написано: рожденный этот младенец был восхищен к Богу. Почему здесь в греческом переводе родила сына мужеского пола? Здесь, видите, это переносный смысл такой, что, значит, это будет весьма, значит, мужественный народ. Мы об этом еще поговорим. Так вот, теперь представьте себе, когда этот младенец был восхищен Богу, это тоже восхищение. Надо с этим согласиться, потому что мы там в 14-15 главе увидим уже эти 144 тысячи. Там уже на Сионе Небесном они уже будут песнь, которой, знаете, никто не мог научиться. Они поют песни Акца, поют песни Моисеев. Знаете, мы здесь много песен поем, у нас сборники по 1000 номеров, вы знаете, но мы не поем песни Моисея, потому что мы не принадлежим вот к тому событию, когда Моисей вывел из Египта, из плена египетского израильский народ, а евреи, они до сих пор и поют эту песнь. Так вот эти 144, они все будут из еврейского народа, и по своей принадлежности к этому народу они будут петь песнь Моисея, она будет на месте в их устах, но и они же будут уже петь и песнь Агнца. Поэтому так, на такое событие их оставлять. Если два пророка отдельно были восхищены, посмотрите, перед тем была восхищена церковь, а теперь мы видим, что теперь восхищаются и эти 144 тысячи, потому что это дитя, если мы признали. А как признать, что это вот целая группа людей? Я не думаю, что там будут все юноши, девственники, как написано. Это просто, когда Господь начинает с Израиля, Он всегда начинает с первенцев. Это первенцы, которые уверуют во Христа. И поэтому целый народ, если вы дома поднимете книгу Исход 4 главе 22 стихом, вы прочитаете там, что Израиль сын мой, Израиль первенец мой. Это имеется все, и мужчины, и женщины, это имеется весь состав израильского народа, и Господь его называет сыном. Поэтому и здесь называют младенцем, поэтому здесь посмотрите, как здесь оказывается вот в этих популярных толкованиях все становится на свое место. И другие, значит, здесь я найду признаки, которые, значит, доказывают, что и это, если мы нашли, что это жена, и если мы нашли, что там, как ссылался я на исход, что это сын мой, теперь мы хотим узнать, почему ей там на 3.5 года дано было место, чтобы она, значит, укрылась где-то там, Господь ей даст, значит, столько дней. Вот это вот положение я хочу, чтобы вы закрепили прочитанным местом, которое я вам сейчас предложу. Значит, 26 глава Исаия пророка. Вот здесь с 19 стиха я читаю, слушайте меня внимательно. «А живут мертвецы твои» с большой буквы, «восстанут мертвые тела, воспряньте, торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов». Это говорится о воскресении, которое уже состоялось. А еврейский народ, который будет во плоти здесь царствовать 1000 лет, он же здесь на земле. А к ему что относится? Здесь оживут мертвецы твои, все это мы уже прошли. Восстали мертвые тела, мы это все прошли. А теперь 20 стих, посмотрите, отдельно обращается. «Пойди, народ мой, войди в покои твои, запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев». Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. Вот это место, посмотрите, которое говорит, что после воскресения мертвых, после того, как церковь будет восхищена, смотрите, какие обетования дадены еврейскому народу. Ты вот войди в покой, ты закрой, ты укройся на мгновение. Вот это 3.5 года по сравнению, конечно, с историей человечества, это, конечно, мгновение. И Господь найдет ей убежище, и она укроется Господом. Потому что иначе при том положении, когда Господь начнет изливать чаши гнева, и уже на аппарат самого Антихриста, когда на земле земля придет к полному растлению и будет приговорена уже к уничтожению, очень трудно будет спастись. Но Господь на земле найдет им место. Мы дальше увидим, как дракон будет преследовать эту жену. И если бы это касалось церкви, то после восхищения, конечно же, никакое преследование церкви не грозит. А вот Израилю, посмотрите, после восхищения 144 тысяч грозит вот это преследование, потому что он рассвирепел на жену, мы будем все это сейчас считать. Ну, а пока я еще одно место хочу вам сказать, что Господь все-таки избавит, обязательно избавит евреев, избавит Израиль свой вот от великой скорби. Я хочу прочитать теперь Иеремию 30 главу. Вот здесь вот стих 7, 30 главе, здесь написано так. «О горе, велик тот день! Не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». И в 31 главе, и в 29. Очень много в Библии мест, где Господь обещает Израиль спасти. Ну а теперь, что мы с вами прочитали, вот об этом драконе, который стоял перед женою и ждал, значит, когда она родит этого младенца, чтобы похитить его. Я только напомню, что мы про него прочитали. Здесь сказано так. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами, 10 рогами, и на головах его 7 диадем. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола». Я это напоминаю, чтобы мы не путали содержание разбираемой главы. «И вот ему надлежит пасти этому младенцу все народы жезлом железным». Мы знаем, что это обетование дадено не только Христу, но и церкви, и Израилю. «И восхищено было дитя к Богу, к престолу его». Ну, а здесь дальше жена убежала, значит, в пустыне, где приготовлено было место от Бога, чтобы питали ее там 1200. Вот этот дракон, большой и красный дракон. Хочу, чтобы вы немножко прослушали характеристику вот этого чудовища. Значит, красный цвет, ну, это, знаете, такая мирская власть, что ли, господство. Рогозин, например, говорит так, что это указывает на его убийство, на ярость, на свирепость, на жестокость, на беспощадность. Посмотрите, во время стонов жены от мук рождения появляется это второе знамение, оно, знаете, возбуждает страх и отвращение. Он находится в непосредственной близости около корчащейся вот в болях слабой женщины. Но что же такое дракон? Вы знаете, что такого существа в природе нет нигде. И какое дать ему объяснение? Если мы и это не можем иметь о нем даже какое-либо представление, мы понимаем, что это ужасное чудовище с 7 головами, с 10 рогами. Это символ ужасной твари, который не уступает своему страшному даже изображению. Вот Господь в 9 главе, то есть 9 стихом, раскрывает его полный титул. Он там называет его, это великий дракон, древний змей, называемый дьяволом, сатаною, обольщающий всю вселенную. Наверное, никогда человеческая фантазия не достигала того, чтобы представить себе это существо во всей его чудовищности, лукавстве и могуществе. Он превзойдет все представления. Он назван древним змеем, потому что он полон тайного коварства и смертельного яда. Обольститель вселенной назван. Это показывает способ, которым он приобрел весь мир. Хвост его увлек 3-ю часть звезд и поверх их на землю. Вот на этом месте тоже надо остановиться, потому что многие толкователи говорят, что он увлек 3-ю часть звезд поверх их на землю и считает, что звездами это вот учителя, просветители духовные, которые в отдельных регионах, значит, стран отдельных, они заглушили дело Божие, и, в общем, сатана как бы притоптал их к земле, они были как бы звездами светящими, потому что вы там, Павел пишет, что среди которого вы сияете, как светило, вот среди развращенного мира. Некоторые считают, что это так. Но здесь, как видите, большинство богословов сходится на том, что здесь имеется его прошлое, когда он еще устроил бунт на небе, и когда он убедил вот эту 3-ю часть этих высших ангелов, и которые сделались после всего, это значит, падшими духами. Вот какую 3-ю часть он поверг на землю. Вы же знаете, что он действует не один, что у него целая армия из преисподней, о которой мы уже говорим, что он теперь получил разрешение вот эти резервные силы подсоединить к действию великой скорби. И знаете, что и он назван князем века сего, и его духи злобы поднебесные, которые, как мы читаем, действуют в сынах, сынах противления. Вот здесь разоблачается его убийственная деятельность. Это страшное намерение в то ужасное для Израиля, в те дни ужасные и времена ужасные. Вот он, дракон, был спокоен в отношении жены, ну, то есть самого народа Израиля, как мы знаем, но в недрах этого народа он видел, что рождается племя народа первенцев, освященных Богом, и он готов пожрать их, эти 144 тысячи, которые готовы вступить в борьбу с этим духом смерти. Знаете, дракон – это небо, это первоначальная родина бывшего Люцифера. Вы знаете, как ходил он по Святой Горе, доколе не нашлось беззакония. Это кто хочет его характеристику знать, там, в Тирском царе, там, в 14 главе Исаии, или 28 Иезекииле, там, все эти переносные смыслы его падения, его гордости, причины его падения там показаны. Вот Бог его создал чистым в свое время, добрым. Там было место его славы на небе и место блаженства, но он сделал это место, знаете, местом возмущения и восстания против Бога. И небо стало для него, знаете, местом поражения и позора. И теперь небо навеки закрыто для него и для его доступа. А вот теперь земля, куда он изгоняется на короткое время, он тоже когда-то завладел ею и тоже коварным образом завладел. А теперь земля растлилась и как раз созрела, чтобы сделаться его резиденцией. Люди готовы принять его, и они совершенно заслуживают, чтобы царь, вот этот полный этих мрачных титулов, пришел к ним. Бог дает людям ту власть, которую они заслужили. Но как бы они ни были преданы ему, Слово Божие говорит: горе, горе тебе, земля. Это идет вот третье горе после вот этой седьмой трубы. Сатана, сброшенный на землю, не будет чувствовать себя одиноким и чужим. Он встретит на земле множество своих приверженцев. Христос пришел к своим и говорили: свои его не приняли, а этого они примут. Люди будут, знаете, преуспевать под его владычеством в нечестии, во зле, и вводя в заблуждение, как по Слову Божие говорит, и заблуждаясь. Дракон сей стал перед женою, дабы, когда она родит, пожрать младенца. Вот смотрите, характеристика здесь рожденного младенца такова. Под ним надо понимать действительно не отдельного человека. Вот это собрание людей, о котором мы говорили. Собрание героев. Это группа сильных, мужественных среди Израиля. Вот посмотрите, о них сказал, что они будут пасти народы жезлом железным, сказал Господь, то есть по справедливости. Таковы обетования, действительно данные евреям, и они будут осуществляться в тысячелетнем царстве. Я бы хотел, чтобы мы продолжили теперь чтение со стиха 7, потому что здесь другое событие открывается. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщавший всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие в них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, он начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. Посмотрите, Как интересно, события то на небе, то на земле. Вот что такое знамение, что такое аллегория, что такое переносный смысл. Посмотрите, как связаны эти две сферы, сфера небесная и сфера земная. Только сейчас это великое знамение было на небе, теперь Господь опускает на землю, чтобы здесь показать, что же произошло. Да, вот он увидел, что низвержен на землю, и начал преследовать жену. Эту же жену, которая родила младенца. Знаете, некоторые толкователи говорят, это уже слабая церковь, это не мудрые девы. Это что, слабая церковь, это не мудрые девы родили такого мужественного младенца, что они недостойны сами были восхищению? Это, знаете, это здесь нагромождение каких-то, знаете, мыслей, и мне кажется, таких очень неудобных и конфузных. Поэтому мы уже с вами знаем, в каком месте церковь была восхищена. Поэтому, когда дракон увидел, что он повержен, он начал преследовать эту жену. Вот это когда он уже уничтожил двух пророков, теперь ему нужно восстанавливать себя уже как Бога, теперь он гонит полностью Израиль, Израиль. А Израилю дали на обетование, а Бог желает их где-то спрятать на короткое мгновение. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыне в свое место, и от лица змея, и там питалась определенное времени, времен и полвремени. Это тоже 3,5 года. И пустил змей из пасти. А что может еще из пасти дракона исходить? Вот своей, след жены своей, воду как реку, и дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которой пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющие заповеди Божии и имеющие свидетельство Иисуса Христа. Вот так кончается эта глава. Ну, мы, наверное, с вами все-таки эти события, может быть, кратко, но пройдем. Прежде всего, посмотрите, что произошло на небе. Михаил и ангелы его воевали вот с сатаною и с ангелами его. Вот посмотрите, оказывается, несмотря на то, от самого начала Бог дал какую-то власть дьяволу и сатане, и хотя он так действовал иногда с позволения Божия, Бог его в отдельных случаях, мы знаем, всегда ограничивал. Так было с историей Иова. Но все-таки это сильный дух. И знаете, когда о этом сильном духе, даже, знаете, вот такой среде, может быть, небожителей, когда идет откровенный разговор, вы помните у апостола Иуды, как он говорил, что когда Михаил, архангел, спорил с сатаной о Моисеевом теле, он даже не смел произнести укоризненного суда. То есть только сказал, да запретит тебе Господь. Что это там на небе за спор был? Да, по-видимому, Моисей, которого мы видели во время преображения, может быть, он еще Христос не совершил как искупление, еще не пострадал, не воскрес, еще не было у него ключей вот этого ада и смерти. А уже Моисей был там, посмотрите, наверное, он как высший юрист знал, что не время ему еще там быть, не произошло как бы искупление. Но Господь хозяин всех живых и мертвых. И поэтому, когда сатана спорил, он, по-видимому, очень, наверное, выдвинул какие-то вот вопросы или же доказательства, или же в его споре какая-то была логика, что Михаил, архангел, который мог бы, знаете, произнести такую обвинительную речь: ты падший дух, ты падший ангел, ты восставший против Бога, ты низверженный, твое место там и там. Он мог бы тираду обличений обрушить на его голову, но написано, что он не смел произнести укоризненного суда. То есть, по-видимому, сатана – это как бы второй по творению после Христа. Он, наверное, имел громадный авторитет на небе. И поэтому, посмотрите, его логика имела силу. Так вот, здесь уже, посмотрите, Бог силу у него отнимает. Во-первых, он там князь, господствующий в воздухе. Теперь ему оттуда тоже, теперь оттуда Господь его низвергает. Он в сильной ярости теперь идет на землю. Посмотрите, там из преисподней вышла эта саранча. Там вышли, посмотрите, прикованные при реке Ефрат. Это сильные, сильные ангелы павшие, которые, знаете, имели особое оружие на день и на час суда. и теперь он сходит со всеми падшими духами на землю, то есть человечество попадает в кольцо, в объятие дьявольское. То есть ни одной минуты на земле теперь уже не будет, чтобы не случилось какого-то горя. Потому что теперь каждое мгновение все живущие на земле будут получать последствия от той власти, которую они над собой, значит, осуществили через принятие Антихриста. Это страшное положение. И вот этот древний змей, посмотрите, теперь не звеша. И теперь небо ликует, потому что все. Это уже смертная агония. Это последние, как говорится, уже минуты, когда доживает он свою историю. Теперь, смотрите, он дальше в Откровении, когда мы будем дальше читать, уже просто ангел возьмет и скует его цепью на 1000 лет. До этого боялись с ним спорить, боялись дерзнуть, помешать ему в его действиях. А теперь, посмотрите, Михаилу Архангелу, его ангелам дадена особая сила, и он низвергает. И после неба приходит торжество, что вот теперь низвергнут клеветник, клеветавший на братьев наших день и ночь. Хотелось бы сказать, вы думаете, что вот он день и ночь, посмотрите, какое у него время неурочное, то есть у него нету определенных часов работы. День и ночь, это нашими мерками, он там предстоит пред Богом и клевещет. Некоторые говорят, он выдумывает, я такие толкования читал, что он выдумывает что-то на детей Божьих клевещет. Нет, мы сами своей жизнью иногда даем ему повод, чтобы он клеветал на нас. Много можно было привести из практики нашей жизни примеры. Я приведу только один, которому я был свидетель. Мы с своим другом осетином провожали, значит, его сестру с мужем на Кавказ. У них была машина «Жигули», и нам и поручалось взять машину после их отлета и поставить ее в гараж. Вот почему мы были там. Проводили и взять транспорт. Ну, мы проводили, они улетели, мы вернулись взять машину. А тут уже инспектор снял номера не только с нашей машины, но и со всех, кто стоял там. Это, оказывается, был неразрешенный участок, и там запретное было, там, хотя знака явного, может, не видно было, но там нельзя было стоянку делать. Ну и вот все шофера, которые там остановились, стали жертвой, потому что он собрал и склал свою машину. Я так стою на расстоянии 100 метров, мой друг верующий, богобоязненный человек, он сейчас он уже в вечности. Я смотрю на него, он сложил молитвенно руки, что-то рассказывает этому инспектору. И понимаете, то кладет руку на сердце, то голову нагнет ниже пояса. И вот такие вот у него все жесты, такие жестикуляции, какие-то вот каким-то унижением. Смотрю, он ему вытащил и отдал номера. И вот когда он поставил, потом позвал меня, я говорю, а что ты ему говорил? Он говорит, ты знаешь, я ему сказал, что мы провожали вот на похороны, и поэтому горе такое, вот мы настолько были вот этим горем объяты, что мы и не знали, куда мы даже машину поставили. И поэтому, конечно, нарушение мы признаем, но вот ввиду того, что такое помрачение из-за вот такого горя, мы, значит, а я ему говорю, мы разве на похороны их провожали? Ну нет, ну он же иначе не отдаст. Значит, надо было выдумать историю, чтобы он отдал. Вот я ему говорю, теперь слушай меня, что ж теперь произошло на небе? Вот ты его уговорил, он тебе поверил. Почему? Вот все остальные шофера приедут в инспекцию, заплатят штраф, получат свои номера, а ты смотри, как ты хорошо отделался. И вот там сатана, который день и ночь клевещет, он сейчас скажет, смотри, вот мои все, почему мои? Потому что кто не со мной, Христос сказал, тот против меня. Они автоматически в лагере у него. Они, скажем, более имеют честности и справедливости, они поедут, заплатят, они наказание примут. Достойно. А твой-то смотри как. Это ты за него страдал, ты его кровью омыл. Посмотри, как он извивается. А какую историю он придумал. Там смотри, вот похороны были. Он прям горем омрачен полностью. Я говорю, вот это сейчас сатана Христу рассказывает, говорю. А теперь представляешь, говорю, что ты дороже всех заплатил. Потому что ты заплатил честью, которой наделил тебя Христос. И когда он это услышал, он мне говорит, пойдем в кусты, я буду каяться. Ну, в кусты мы с тобой пойдем, конечно, ты покаешься, но ведь Ты же должен теперь пойти к инспектору, ты перед ним должен покаяться. Ты должен сказать: я обманул тебя, никаких похорон не было. Я хотел просто, чтобы ты расчувствовался и отдал бы мне вот эти номера. Вот представьте себе, это один случай, но вот посмотрите, это явно говорит о том, что мы даем иногда сатане вот клеветать на нас, потому что мы иногда идем на какие-то зигзаги, на сделки со своей совестью, мы иногда, знаете, даем соглашение на то, что противопоказано в Слове Божьем, и вот это все дает ему право, как высшему юристу там на небе, значит, говорить про нас, вот клеветать на нас день и ночь. И, конечно, мы, может быть, Господь ему покажет, как после сокрушается сердце, как оплакивается та и другая ошибка, но повод он находит. Если бы он просто выдумывал, Господь его близко бы, может быть, не допустил. А ввиду того, что мы ему даем этот повод, вот происходит это все. А теперь он низвержен из той сферы, где он мог бы даже пред Богом предстоять. Теперь он только на земле. И вот теперь можем себе представить, как удесятерилась его злоба, как он теперь, зная свое последнее время, поэтому небо предупреждает: горе, горе, небеса ликуйте, радуйтесь, завершается план Божьего домостроительства. Все теперь, церковь на небе, пророки на небе, 144 на небе, те, кто не приняли начертание, на небе. Вот теперь остались одни враги Божии, небо ликует. Но посмотрите, события страшно на земле развиваются, и мы с вами здесь видим, что вот этот дракон теперь, посмотрите, как он низвержен, и он начал преследовать вот эту жену, которая родила младенца. Знаете, там написано «даны два крыла». Да, есть в Писании места, где Господь говорит: я вас носил на крыльях там орлиных, большого орла здесь сказано, чтобы она, значит, летела в пустыню. Некоторые говорят: это вот та слабая церковь, Бог на 3,5 года ее там спрячет, это будет как детский садик, где они будут доходить до духовной кондиции. Значит, всем тем, кто последовал за Христа, всегда это... Будьте бодры, всегда молитесь, там во всякое время бодрствуйте, чтобы пришед внезапно не застиг, а им там 3,5 года некоторые толкуют, они там будут, значит, под воспитанием Бога, вот там уже женатый будет как не женатый, как будто само положение женатого делает как бы грешным человеком. Нет, брак освящен Богом, поэтому эти предположения, они, ну, не имеют такой силы. Мы с вами знаем, что вот Израиль для того, чтобы остаток его спасти, Господь их сокроет на короткое время. И вот он пустит след ее реку. Я бы хотел, чтобы вы прочитали в отношении реки, у нас время так быстро бежит, глава очень трудная, серьезная, чтобы вы прочитали в отношении реки, это, знаете, это надо у Иеремии 46 главу 7 и 8 стих прочитать. Ну, там сказано, когда египетский фараон пошел на Вавилон, вы знаете, его вот он поднял войска, и это названо было рекою, как вода, как нашествие. Поэтому Израиль, посмотрите, когда побежит, когда Господь ему даст это место, а как Господь ему даст место? Посмотрите, есть написано, что вот ноги его станут там на горе Елеонской. Это когда будет? Это еще невидимо, это еще не пришествие. И Господь говорит, что гора разойдется на две части, и к северу, и к югу, и вот вы побежите все, как бежали от пожарища, там царя указывает Господь. Это у Захарии в 14 главе написано, там вы можете прочитать. Так вот, Господь сделает это чудо. Как здесь, когда с Израилем он по плоти имел дело, и когда море было препятствием, Господь раскрывал это море, и проходил израильский народ, а египтяне погибали. Так и здесь. Он пустит вслед армию от уходящего Израиля, который очень много переживет вот в этой великой скорби. И вы знаете, земля поможет Израилю. Земля разверзнется, и вот она поглотит вот это все. Написано, он пустил из пасти своей вот эту воду. Это здесь и пропаганда, знаете, и мир настроит, знаете, обостренным таким хлестким, может быть, языком таким, как литературным или какого-нибудь поэтического. Он найдет такие фразы, он найдет такой оборот речи, чтобы натравить всех на Израиля. Это Израиль будет бельмом в глазах его. И вот это последнюю свою злость он хочет на них излить. Но Бог их укроет, потому что только Божья защита может тогда помочь. Больше никто не может. Уже ни технология, ни мудрость, ни стратегия уже не будут иметь никакой силы, только Божье вмешательство. И сатана увидит, что туда уже теперь посылать вслед за ними. Если фараон потерпел, то значит теперь и теперь дракон потерпит неудачи, и он возвращается, здесь написано, для того, чтобы, значит, здесь уже от семени его, потому что не весь Израиль будет собран там, в Палестине, не все они там будут в Иерусалиме. Некоторые, как вот сейчас удобно пристроились евреи в Америке, они отсюда очень умно рассуждают, они отсюда очень умные советы дают туда Израилю, а сами остаются здесь при гретых гнездышках. Вот таких еще будет на земле много, но уже тогда будет универсальное царство Антихриста, и поэтому он будет вылавливать их. Мы с вами знаем такое место. Значит, Христос говорит, будут говорить: вон там Господь в пустыне, вот там в доме, не верьте, потому что как молния видна от востока до запада, так будет. Это будет сказано для них уже. Они уже теперь откроют Христа, во всех уголках земли уже они его примут, уже они о нем будут плакать, потому что здесь дальше будет сказано об этом. Но я хочу сказать, что вот те, которые, масса основная будет спрятана, которые Христос как золото оставит очищенное для жизни в тысячелетнем царстве, а остальные вот эти, которые будут по всей земле, дракон их будет выманивать, потому что ему нужно делать начертания, без которого никто ни купить, ни продать не сможет, а они не будут уже принимать, поэтому он будет их обманывать. Вот там Христос, вон там. Если за церковью он пришел, а двое на постели, один берется, другой оставляется, никто мир не знал, то вот теперь он говорит: смотрите, пришествие Господа, когда явится Христос, написано, мы явимся с ним со славою, как молния видна от востока до запада, так будет, чтобы вот теперь Господь дает предупреждение вот этим оставшимся от семени, которые уже теперь приняли Христа, чтобы они не верили и не попались бы вот в ловушку. Время, братья и сестры, слушатели, бежит очень быстро. Если есть вопрос... значит, наш номер телефона 375-67-77. Если, может, у кого-то назрел вопрос, я очень так скоропально говорил, пожалуйста.
Алло, говорите, мы слушаем.
Приветствую вас. Алло.
Да-да.
Приветствую вас.
Мы вас слушаем, брат.
У меня полтора вопроса к вам. Один, давай, чтобы вы уточнили, и второй, чтобы вы ответили.
Пожалуйста.
Значит, первый для уточнения. Вот эта жена, которая убежала в пустыню, где, да, приготовлено было место, это после, значит, восхищения со 44 тысяч?
Да.
Когда Антихрист садится в храм и выдавает себя за Бога, вот этот остаток, который убедился, что это они ошиблись, что это не тот Мессия, которого они ожидали, да, это остаток убегает в пустыню.
Да, очень правильно, ваш вывод просто правильный, вы в девятку попали, точно. Это для уточнения, какой вопрос?
Да, теперь вопрос. И рассвирепел дракон, это 17 стих, так?
Да.
И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, то есть от семени жены, сохраняющими, да, заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа.
Да.
Вот этот стих. Значит, остаток в пустыне, 144 тысячи нету, так?
Да.
Остаются в Иерусалиме только те, которые приняли начертание,
да,
так? С кем тогда он вступает в брань?
Вы, если внимательно слушали, мы сказали, что... не весь Израиль будет в Палестине, он будет во всех уголках земли, как и сейчас. Поэтому я вам сказал, что некоторые даже сейчас здесь живут в Америке, очень удобно устроились, и отсюда они, значит, то ли свои советы дают Израилю, то ли они свои мудрость. А вот они так и будут в некоторых странах. Они не захотят вот туда, в Израиль, ехать, а он же будет хозяин всей земли. Это будет универсальное царство Антихриста. Написано, мы дальше будем, что ему вот отдадут власть все племена, все народы, все языки. Это будет один господин, то есть один царь на всю вселенную. Поэтому он будет выуживать и вылавливать их во всех концах земли. Но они уже, после тех событий, которые произойдут в Израиле, они все уже будут верующие в Иисуса Христа. Вот это евреи, это касается евреев.
Хорошо, но тогда еще такой вопрос.
Пожалуйста.
Вытекает из этого. Значит, мы читаем в отношении сбора Израиля в обетованную землю.
Да.
Значит, вначале идут рыболовы, так?
Да.
А потом охотники, которые погонят, даже тех, которые не согласятся пойти,
да,
туда. Как же тогда они могут остаться, если их погнали в Иерусалим?
Вы знаете, если вы сейчас следите, правильно следите за событиями среди евреев, вы прекрасно знаете, что некоторые сейчас вот эту ассимиляцию, сейчас уже некоторые не признают даже себя уже евреями, потому что есть смешанный брак и все. Ведь Господь-то знает, кто из какого колена, кто что. А некоторые, вы знаете, ведь в то время, как плоть будет иметь такой же страх, как и сейчас. Поэтому все до одного не соберутся в Израиль. Я такого места не знаю. Что остаток весь спасется, это я знаю. Но что все соберутся в Израиль, как видите, пошлю рыболова, правильно, это уже прошло. Пошлю охотников, это тоже почти прошло. Вы помните, как вот эти взрывы там где-то были на этом радиоламповом заводе, там в Эстонии или в Латвии. И как там, значит, обвиняли евреев, это значит, погоню уже отдельных, обвиняли их во вреде. Все. Уже в миниатюре это прошло. И еще, конечно, будет. Но вы сами знаете, что Вавилон, который здесь будет отстроен, это мы будем дальше проходить. Там еще много будет еврейских специалистов, банкиров, которым будет сказано: выйди от нее, народ мой. Мы это будем проходить. Поэтому в разных точках земли еще будут они. Поэтому он их будет выуживать. Но всех он их не сможет, потому что они будут пользоваться предупреждением Христа, который сказал: вот услышите, там не ходите и не верьте. Вот такие найдутся, которые не поверят, не поддадутся на эту ловушку. И потом Господь придет, когда уже судить живые народы, вот он будет собирать их всех и скажет: вот я был нах, вы меня одели. А когда ты был нах? А вот то, что вы сделали. Вот значит, им, вот этим укрывшимся, кто-то будет проявлять особую милость, особое снисхождение. Может быть, ценой риска для своей жизни будет оказана им особая поддержка и внимание. И за это Господь дает возможность им, значит, быть участниками тысячелетнего царства. Это понятно вам?
Да, да. Очень хорошо. Теперь еще последнее у меня.
Пожалуйста.
Значит, я хочу восхищение и воскресение. Ну, как бы уточнить и, ну, как подытожить, то есть по вашим словам. Значит, первое — это воскресение праведников и взятие церкви, восхищение, да?
Правильно.
Один момент.
Да.
Второй момент — это два пророка.
Да.
Они, воскресение
отдельно
у них и восхищение, так?
Да.
Теперь третий момент — это восхищение 144 тысячи.
Да.
И последний момент — это те, которые под жертвенником, короче, воскресение.
Нет, эти, которые под жертвенников, они еще раньше вот этих 144 тысяч будут восхищены. Я потом процесс этого первого воскресения до тысячелетнего царства буду отдельно излагать. Потому что некоторые считают, что первое воскресение — это церковь. А вот пророк — это уже не первое. Нет, это тоже первое. Всех, что до тысячелетнего царства, все этапы называются первое воскресение. А уже прочие, как написано в 20 главе Откровения, не ожили, пока не окончится тысяча лет. Вот после тысячи лет это будет второе воскресение. Поэтому все это воскресение поэтапное, я вам назову их вот так вот, хронологический порядок. Церковь, потом с под пятой печати, а потом, значит, идут два пророка, а потом идут 144 тысячи, а потом идут, вот, которые не примут начертание на чело. Вы, когда 20 главу Откровения будете считать, 4 стих, вы там увидите. И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить. Это церковь. Славит, мы коротко помолимся. Слава тебе, Боже, за сегодняшний день разбора, за то, что ты позволил нам пройти эту трудную главу, Господи. Дай, чтобы Дух Твой Святой доработал ее в каждом сердце, в каждом сознании. Пусть она поистине, Господи, раскроет нам все то, что ты, Господи, желал сказать рабу Иоанну, который нам написал эту книгу. Дай, чтобы Дух Твой Святой поистине был главным бы толкователем нашим. А мы возвеличим Тебя в нашем сердце и прославим Тебя, Отец и Дух Святой. Аминь.